Знакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Подготовка ко Дню города угрожает парализовать жизнь Москвы. Десятилетие взрыва дома в Буйнакске. Кто такие добрые карманники? История Запада и Востока из Великобритании. Кроме этого, некоторые другие темы. Обзор международной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Завтра день города в Москве. По поводу этого события столичные власти проводят различные мероприятия, связанные с усилениями мер безопасности. Однако, как обычно, в последние годы эти мероприятия приводят к тому, что они сильно портят жизнь горожан. В то же время сами представители властей утверждают, что, в общем, такие меры принимаются всегда и следует потерпеть, так как праздник важнее. Вот обо всем об этом расскажет наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Все торжества, запланированные на предстоящие выходные, утверждали городские депутаты. Чем-то особенным этот день города от прошлогодних праздников отличаться не будет, говорит депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. И хотя деньги в бюджете города на мероприятия подобного рода всегда зарезервированы, как есть и спонсоры, готовые помочь, но что-то новое придумывать не стали. Не позволяет кризис, говорит он.
Куда я сам собираюсь пойти? Я буду на центральных мероприятиях. Сначала приму участие в торжествах, которые будут проходить на церемонии 862-й годовщины в 12 часов на Тверской площади она будет. Дальше вслед за этим начнется парад московского студенчества. Он будет проходить там же, начнется попозже. Он будет проходить в 14:30. После этого я должен быть на приеме в честь Дня города на Манежной площади. Вечером будет совершенно замечательное мероприятие, парад духовых оркестров на Красной площади. А 6 числа я буду на Паралимпийской спартакиаде на Красной площади, которая начнется в 12 часов. Вот основные мероприятия я вам перечислил. В каждой префектуре, в каждом районе будут проходить отдельные мероприятия, что позволит мне сосредоточить празднование, не допускать крупнейших скоплений людей только в центре и обеспечить, так сказать, праздничное хорошее настроение в городе. Если вы думаете, что праздники городу не нужны, вы ошибаетесь. Город без праздников начинает погружаться в мрачность. Праздники нам очень нужны. Меры безопасности у нас, вы сами знаете, что происходит на Северном Кавказе. Потоком хлынули террористы-смертники. У нас были неприятные случаи в метро и на Рижском рынке и в другие всякие вещи. Меры безопасности принимаются. В Америке принимаются беспрецедентные меры безопасности. Таким образом, это тоже нормально. Мы живем в таком мире, когда приходится принимать меры безопасности.
Кроме усиленных мер безопасности, начиная с сегодняшнего вечера, будет ограничено движение транспорта, в основном на центральных улицах Москвы. На основных площадях и улицах, где запланированы праздничные мероприятия, уже этой ночью все неправильно припаркованные автомобили будут эвакуировать на штрафстоянки, сообщила пресс-служба Московской государственной службы перемещения транспортных средств. А вот столичное метро в эти дни будет работать в обычном режиме. Как сообщили Интерфаксу, в пресс-службе Московского метрополитена в субботу и воскресенье ожидается массовое скопление пассажиров на станциях Парк Победы и Охотный ряд. В связи с этим там будут дежурить оперативные штабы, которые в зависимости от ситуации уполномочили ограничивать вход на станции. Редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов считает, что людям, живущим в мегаполисе, этих неудобств не избежать. Но перегибать палку, как это делают московские власти, все-таки не стоит, говорит он.
Мне кажется, что эту проблему можно разделить на две части. Первое – это ограничение движения и создание пешеходных зон временных на эти дни. Это, мне кажется, вполне оправданно, и это и полагается делать в праздник, чтобы как можно большее количество людей, кто хочет этому участвовать, мог принять в этом участие. А другое дело, что меры безопасности, которые с каждым годом становятся жестче, и, в общем, они уже превратили этот праздник, а если мы считаем его праздником, в какой-то праздник в осажденной крепости, при том, что огромное количество людей участвует в охране не только из ГУВД, но и военнослужащих внутренних войск, которые, как мне кажется, могут лишь испортить впечатление от праздника, если, опять повторюсь, мы все-таки считаем, что люди должны быть праздничными. Настроение. При этом я сомневаюсь, что они могут что-либо добавить к, скажем так, безопасности. Не будем забывать, что даже в самом худшем сценарии, да, там проведение терактов и так далее, ну, в общем, создание пропускных пунктов, очередей не добавляет безопасности. И если помним праздник на Тушинской, когда был подрыв смертности, так она и не прошла, и через зацепление она взорвалась в очереди и стояло огромное количество людей вокруг нее. Поэтому, мне кажется, это меньше имеет отношение к безопасности, а больше к тому, что московские власти все равно считают, что необходимо воспользоваться Днем города как поводом для тренировки внутренних войск на действия во время предполагаемых массовых беспорядков.
Сегодня же с утра российские информационные агентства сообщили, что в аэропорту Шереметьево-2 были задержаны все рейсы. В связи с этим вспомнили прошлогоднюю историю, когда из-за празднования Дня города в Москве во всех терминалах аэропорта были введены дополнительные меры безопасности. Чем вызваны сегодняшние сбои с вылетом самолетов из Шереметьево, я спросила начальника пресс-службы международного аэропорта Романа Гениса.
Сегодня, в первой половине дня, действительно было несколько задержек по обслуживанию рейсов авиакомпании «Аэрофлот» российской авиалинии, но они были связаны исключительно с ограничением в работе кабин паспортного контроля пограничной службы. Непосредственно не повлияли на то, чтобы оказать существенное влияние на работу аэропорта. С Днем города не связано. В прошлом году, напомню, принимались повышенные меры по обеспечению безопасности. В этом году аэропорт функционирует и в этот день в обычном режиме.
По заказу РИА Новости в преддверии Дня города исследовательский центр портала Superjob.ru провел опрос с целью выяснить, как относятся город и его жители. Как выяснилось, москвичи не всегда позитивно воспринимают приезжих и их раздражают многокилометровые пробки. Подробнее руководитель пресс-службы портала Яков Топорков.
4 сентября исследовательский центр портала Superjob провел опрос на сайте с целью выяснить, как относятся к городу его жители и что они особенно любят и хотели бы изменить в облике Москвы. 36% уверены, что в Москве необходимо больше уделять внимание озеленению. Тогда снизится и загазованность, и экология станет лучше. Около четверти, 26%, предлагают начать улучшение облика столицы с отдаленных районов. Среди комментариев были такие, что пора перестать портить исторически сложившийся облик Москвы. Пусть лучше улучшают инфраструктуру за пределами третьего транспортного кольца. Предлагали уменьшить количество рекламы и сократить число новостроек. Такие предложения были у 16% респондентов и 8% респондентов. И вот из 10 оставшихся процентов респондентов считают, что облик Москвы может измениться к лучшему, если будут решены основные имеющиеся у города проблемы. Это проблема пробок, в первую очередь, культурный уровень населения столицы, организованный вывоз мусора из города, забота о нормальном существовании бездомных людей и животных. Вот об этом тоже говорили москвичи.
Это был руководитель пресс-службы портала Superjob.ru Яков Топорков. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:15. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Суджинском районе Ингушетии в результате взрыва погибли 3 милиционера и еще двое тяжело ранены. Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. НАТО проведет тщательное расследование обстоятельств взрывов в афганской провинции Кундуз, в результате которых сегодня погибли по меньшей мере 90 человек. Мосгоризбирком зарегистрировал избирательные списки всех 6 партий, которые будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Московскую городскую думу 11 октября. На Украине расследуют причины массового заболевания детей в крымском городе Джанкой. Human Rights Watch считает политически мотивированным судебный приговор казахстанскому правозащитнику Евгению Жовтису, обвиненному в непредумышленном убийстве. В городе Урумчи, центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, продолжаются акции протеста. Суд в Мьянме рассмотрит апелляцию лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Джи на вынесенный ей недавно приговор 18 сентября. Те и другие новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Какие любопытные темы международные, прежде всего, давайте с этого начнем.
Ну, например, газета «Таймс» в статье «Холодная война в Арктике», автор статьи Роджер Ховард, пишет: «Резкое изменение климатических условий в Арктике, личным свидетелем которого на этой неделе стал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, и это его встревожило, грозит всему прочему миру не только экологической катастрофой, но и напряженнейшей политической борьбой между правительствами стран, соперничающих за ресурсы региона. Арктическая пятерка – США, Россия, Норвегия, Канада и Дания, владеющая Гренландией, активно стремится закрепить за собой права на спорные части неосвоенной территории, на которую ранее никто и не претендовал. Частично это объясняется тем, что из-за сокращения площади ледяного покрова открылись для эксплуатации громадные предполагаемые запасы нефти. Возможно, они составляют до 13% неразведанных мировых запасов нефти и до 30% неразведанных запасов природного газа. Пока что эксплуатация большей части этих запасов коммерчески невыгодна. Это дорого и технически сложно. Помимо вопроса о природных ресурсах, Россия обеспокоена перспективой открытия, так сказать, четвертого фронта, когда враждебное государство сможет провести флот через Северный полюс и ударить по расположенным вдоль северного побережья военно-морским базам и важнейшим месторождениям нефти и газа. Точно так же США опасаются появления иностранных судов у берегов Аляски, вблизи нефтяного месторождения Прудо-Бэй, извините, и важнейших прибрежных радаров. Гренландия и Исландия также имеют громадное стратегическое значение, так как они контролируют важнейшие трансатлантические маршруты. Россия и Норвегия претендуют на одни и те же части Баренцева моря. Канада и Дания на остров Ганса у берегов Гренландии, а Канада и США спорят из-за стратегически важного участка в море Бофорта. Эти конфликты, вероятно, будут разрешены мирно, но любые международные трения с участием России легко могут перерасти в прямую конфронтацию, заключает «Таймс».
Ну, «Таймс» пишет о виртуальных дипломатических конфликтах, которые, все-таки будем надеяться, не перерастут в настоящие. Между тем, главная тема, международная, мемориальная тема этой недели, это, конечно же, 70-летие начала Второй мировой войны. В Гданьске прошли, как мы помним, 1 сентября мероприятия международные, посвященные памяти этого события. В них участвовал Владимир Путин. Как мы выясняли на волнах «Радио Свобода» в предыдущие дни, очень странно освещалось это событие, в частности, в российском официозном телевидении. Разные мнения, что произошло и так далее. А что пишут западные газеты?
К обсуждению открытого письма Путина присоединился и журнал Forbes. «Историк Путин», так озаглавлена статья Анны Борщевской. Письмо Владимира Путина на страницах польской газеты «Выборча», в котором он впервые осудил пакт Молотова-Риббентропа, в обзоре Форбса выглядит таким образом. «Путин так и не извинился перед польским народом за действия Советского Союза», подчеркивает журнал. Вместо извинения он говорит, что у Советского Союза не было иного выбора, и ему пришлось пойти на сделку с нацистской Германией, и Путин обвиняет Францию и Германию в том, что они раньше Советского Союза заключили свои пакты с Гитлером. Но, отмечает Форбс, хотя британский премьер-министр Чемберлен и французский премьер Деладье и ошибались в своих действиях, Лондон и Париж, по мнению Форбс, руководствовались интересами мира. Москва же стремилась к территориальному захвату и расширению советской территории. Путин впервые признал факт массового уничтожения советами в 40-м году польских офицеров в Катыни. «Мы обязаны вместе с польским народом хранить память о жертвах этого преступления», — написал он. Однако затем Путин, как подчеркивает Forbes, сразу принизил истинное значение этого преступления перед польским народом, представив пересмотренную версию истории. Мемориалы Катынь и Медная, как и трагическая судьба русских солдат, взятых в польский плен в ходе войны 20-го года, должны стать символами общей скорби и взаимного прощения. «Ставить знак равенства между этими эпизодами непозволительно», пишет Forbes. «Солдаты Красной Армии, захваченные в плен в конце гражданской войны в России, умерли в результате эпидемии, хотя она и усугублялась из-за плохих условий содержания военнопленных в лагерях. В результате этой же самой эпидемии умерли многие польские военнослужащие. Когда люди стали умирать, польские власти постарались улучшить условия содержания. Ситуация была совершенно иной в 1940 году, когда НКВД целенаправленно уничтожало безоружных польских солдат и офицеров. «Истинное примирение нельзя строить на искажении истории», напоминает Forbes. «Москва по-прежнему переписывает историю, и ее уроки остаются невыученными».
Ну, практически Forbes цитирует Леха Качинского, завершение его речи 1 сентября, который, кстати, не показали по российскому телевидению. Вот этот кусок. Спасибо, Иван. Обзор свежей международной печати подготовил мой коллега Иван Толстой. Продолжаем разговор о сегодняшних событиях. Мемориальная дата. 10 лет назад в дагестанском городе Буйнакск был взорван жилой дом. После этого с интервалом в несколько дней подобные взрывы произошли в Москве и Волгодонске. В результате этих терактов 307 человек погибли, более 1700 получили ранения. Главная официальная версия – организаторы взрывов – арабские наемники Хаттаб и Абу Умар, воевавшие на Северном Кавказе. Исполнители одного из терактов – Адам Декушев и Юсуф Крымшахалов. Впрочем, некоторые эксперты и общественные деятели считают, что официальная версия, мягко говоря, неверна, и говорят о том, что был некий след ФСБ в этих терактах, рассказывает Мумин Шакиров.
4 сентября 1999 года в результате подрыва автомашины со взрывчаткой рухнули два подъезда пятиэтажного жилого дома в дагестанском Буйнакске, и под завалами погибли 58 человек. Спустя пять дней, но уже в Москве на улице Гурьянова, был взорван девятиэтажный дом, погибли 100 человек. 13 сентября уже рвануло на Каширском шоссе, где под руинами восьмиэтажного дома обнаружили тела 124 жильцов. Спустя три дня эхо взрывов докатилась до Волгодонска, где взлетел на воздух грузовик, и от детонации рухнул фасад девятиэтажного дома. Из завалов было извлечено 18 человек. Версии в те дни появлялись одна за другой. Виновными назначали чеченцев, ваххабитов, арабов, Басаева, но на скамье подсудимых оказались жители Карачаева-Черкесии Адам Декушев и Юсуф Крымшамхалов. 12 января 2003 года Московский городской суд приговорил причастных к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске Декушева и Крымшамхалова к пожизненному заключению. Непосредственный руководитель операции ЧМС Гачияев был объявлен в международный розыск. Но отдельные эксперты и наблюдатели не поверили официальному следствию. По одной из версий, к терактам были причастны спецслужбы. Позже эту версию развили в своей книге бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский. Правозащитники и политики также не остались в стороне от событий, и по инициативе покойного депутата Госдумы Сергея Ющенкова была организована общественная комиссия по расследованию причин взрывов домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Вот что рассказал Радио Свобода секретарь этой комиссии Лев Левинсон.
То, что мы подтвердили или опровергли вывод известной книжки под названием «ФСБ взрывает Россию», этого, конечно, сказать нельзя. На мой взгляд, такое утверждение, которое вынесено в заглавие, что ФСБ взрывает Россию, все-таки строго юридически, строго доказательственно подтвердить нельзя. Но я бы под этими словами подписался, так сказать, в переносном смысле, что политика ФСБшная приводит к таким трагедиям, которые Москву затронули, которые до сих пор сотрясают Северный Кавказ.
Неудовлетворенными остались и жители разрушенных в результате теракта домов, той частью приговора, которая определяет размеры компенсации и устанавливает ответчиков по гражданским искам, рассмотренных в рамках уголовного процесса. Многие потерпевшие до сих пор обращаются в суды, в Министерство финансов России и другие организации по поводу компенсации за моральный вред. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим рассказ о российских темах. Финансирование муниципальных и государственных клиник Санкт-Петербурга в период кризиса под угрозой резкого сокращения. Об этом говорят сами медики. Вместе с этим в Петербурге существенно изменилась структура потребления медицинских услуг. Меньше граждан стало обращаться в платные клиники. Если частная медицина падет жертвой банкротства, а государственная придет в упадок из-за недофинансирования, Санкт-Петербург ожидают большие проблемы. Такие прогнозы представили эксперты в беседе с корреспондентом «Свободы» Татьяны Вольской.
Очереди в поликлиниках, дороговизна в аптеках, невозможность месяцами попасть к врачу-специалисту – все эти проблемы существовали в городе давно. Но теперь зарплаты людей заметно сократились. Кто-то вообще лишился работы, так что о посещении платного врача многие тоже стали задумываться. Как же чувствуют себя в этих условиях частные клиники, говорит президент медицинской ассоциации Петербурга Борис Тайц.
Реально, конечно, обращение сократилось. Те люди, для которых была грань, и доход был дополнительный, который они могли направить на посещение частной клиники, сегодня вынуждены будут вот эти вот расходы сократить. Потом те люди, для которых это было не основным звеном, он тоже подумает, вот поставить машину и ходить пешком, но все-таки ходить к врачу. Либо все-таки продолжать ездить на машине, но отказаться от врача.
А вот по экстренным показаниям обращение в платные клиники становится только больше, не в последнюю очередь, потому что обычные бесплатные больницы переполнены.
200 человек лишних лежит. Что значит лишних? Им уже не сказали, в поликлинике ты придешь, но тебя в коридор положат. Система МС ему сказала, все будет бесплатно и соответствовать. Сегодня назовите любую больницу. Мариинская, Елизаветинская, Александровская, 15-я, Покровская, Институт скорой помощи, 26-я, они перегружены. А вот здесь срабатывает другой механизм. Когда у них есть вариант попасть в коридор или в палату перегруженной, а там где-то есть палатка повышенной комфортности. Так бы, может, и не пошел. Нет, вот в этих условиях я находиться не могу. И хочу оплатить вот эти услуги. Сегодня палаты повышенной комфортности заполнены полностью.
Между тем, ситуация могла бы улучшиться, если бы частные клиники сотрудничали с системой обязательного медицинского страхования. Но пока это невозможно, говорит начальник отдела по работе с гражданами территориального фонда обязательного медицинского страхования по Петербургу Геннадий Лопатенков.
Тариф обязательного медицинского страхования покрывает не все статьи расходы медицинского учреждения. И поэтому, например, любой стационар государственный, любая поликлиника за лечение получает деньги и из обязательного медицинского страхования, и из бюджета. А частная клиника не получает из бюджета. И, соответственно, ее работа не может быть рентабельной. Поэтому право есть, возможность есть, а реально система нашего обязательного медицинского страхования покрытие издержки частной клиники, в отличие от государственного учреждения, не может. Потому что на прошлый год каждый второй рубль зарплаты в Санкт-Петербурге проходил в теневом режиме. Теневизация экономики будет нарастать, и, соответственно, количество денег, поступающих в системы социального страхования, будет уменьшаться. Естественно, в этих условиях частным клиникам еще более невыгодно будет работать в МС.
Беда в том, что в городе давно сложилась практика говорить о достижениях, умалчивая о недостатках, считает Борис Тайц.
Любая власть хочет показать себя с лучшей стороны. Что самое печальное, они начинают сами в это верить. Их приглашают открывать новые больницы, новые поликлиники. Стараются, чтобы не заходили там, где плохо. И у них складывается впечатление, что лучше стало. Оперируют цифрами. Сколько миллионов потратили на закупку лекарств, постройку больниц. С одной стороны, да, такого бюджета, какой был в прошлом году, город не видел никогда. Более 50 миллиардов рублей. Закупались оборудование, проводились ремонты. Но с другой стороны, посмотришь, мы просто дошли до того дна, когда все учреждения были просто в разрушенном состоянии. И чисто политически порой выбирались несколько учреждений. Ну, например, онкологический диспансер. Вот Мариинская больница, им повезло. Ну, 23-я больница наполовину отремонтировали, 40-я больница. Но на руках моих пальцев, так сказать, я могу пересчитать все. А ведь стационарных учреждений 73 в городе. А там, где не вкладывались, они стали еще хуже. И поэтому, когда люди, послушав про цифры, приходят в больницы, в которых разорваны линолеум, протечки, кровли, ободранные стены, где ремонт 20 лет не проводился, просто сказать, не соответствует элементарным требованиям санитарных норм.
Таков, по мнению Бориса Тайца, печальный итог тучных докризисных лет в городском здравоохранении. Он становится еще печальнее, если подумать о лекарствах, поскольку деньги, выделенные на многие жизненно важные препараты, по мнению Тайца, нынешней осенью закончатся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погибли 3 милиционера, еще двое тяжело ранены. Взрывное устройство сработало, когда группа сотрудников ингушского спецназа обследовала лесной массив около селения Датых. Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. Глава этой правозащитной организации Александр Брод сообщил, что письмо с угрозами было получено сегодня утром по электронной почте. НАТО проведет тщательное расследование обстоятельств взрывов в афганской провинции Кундуз, в результате которых сегодня погибли по меньшей мере 90 человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Он заявил, что среди погибших есть как как боевики, так и мирные жители. Мосгоризбирком зарегистрировал избирательные списки всех 6 партий, которые будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Московскую городскую думу 11 октября. Сегодня были зарегистрированы кандидаты от партии «Яблоко» и «Патриоты России». На Украине расследуют причины массового заболевания детей в крымском городе Джанкой. Госпитализированы более 80 воспитанников детских садов с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. Human Rights Watch считает политически мотивированным судебный приговор казахстанскому правозащитнику Евгению Жовтису, обвиненному в непредумышленном убийстве. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна российская тема. В Москве в Ломоносовской библиотеке МГУ состоялось заседание Российского совета олимпиад школьников. Помимо результатов прошедшего олимпиадного сезона, на совете обсуждался опыт вступительных экзаменов этого года в целом. О том, что такое поступательный туризм и как с ним бороться, говорили ректор МГУ Виктор Садовничий и министр науки и образования Андрей Фурсенко. С подробностями Ольга Орлова.
Как оценить, сколько виртуальных, а сколько реальных абитуриентов желают учиться? Это проблема, с которой жестко столкнулись российские вузы впервые. Возможностью подать копии документов сразу в несколько вузов воспользовались большинство поступающих в этом году. Например, в МГУ имени Ломоносова около 19 тысяч человек подали более 40 тысяч заявлений. В результате получилось в среднем более 5 человек на место на каждый из 40 факультетов. То есть сегодняшние выпускники, родившиеся в годы демографического спада с 1991 по 1993, обеспечили чуть ли не рекордный за последние годы конкурс по многим специальностям. Поэтому ректор МГУ Виктор Садовничий и другие члены Российского совета олимпиад считали необходимым ввести ограничения на количество заявлений о приеме, например, от 3 до 5 вузов или факультетов, если это университет.
Много заявлений на многие факультеты и многие вузы. Я считаю, что это работа, которая направлена вообще против идеи ориентировать ребят на настоящий учебу. Просто поиск такое место, где можно отдохнуть. Это действительно поступательный туризм. Но, конечно, если человек решил учиться, он должен выбрать какой-то сектор вузов, куда он должен поступать. Я не говорю уже о том, что это огромная неразбериха. Вузы вынуждены держать сотни преподавателей все лето, чтобы дождаться третьего тура 21 августа. И только 21 августа уже поступающие, наконец, решают, куда они отнесут оригинал. Неправильно. Неправильно с точки зрения вот такой научной. То есть надо ребят ориентировать на конкретное дело, на занятия, на прорывы. Им надо бы летом подготовиться, а мы все вот ищем, где же они.
Воспользоваться победой на олимпиаде как льготой для поступления только один раз и только в один вуз, такую дополнительную меру по борьбе с поступательным туризмом предложил министр науки и образования Андрей Фурсенко. Его поддержал директор Департамента государственной политики в сфере образования этого же ведомства Исаак Калина. Правда, эта инициатива не вызвала единодушного одобрения в процессе обсуждения. Так, ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что в этом случае необоснованно ущемляются права именно победителей олимпиад.
Это сужение бонуса только на один вуз, а все остальное, если остается, то это ущемление как раз. Надо это внимательно обсуждать и обязательно увязывать этот вопрос с бонусами всеми другими. Да.
Кроме того, Виктор Садовничий отметил, что помимо результатов ЕГЭ к вступительным требованиям, возможно, стоит добавить какой-то показатель, отражающий общий уровень успеваемости абитуриентов в школьные годы в целом. Однако никто из собравшихся, ни руководители ведущих вузов, ни представители Академии наук, не затрагивали родовой дефект сегодняшней системы поступления, когда независимая оценка качества среднего школьного образования, каковым изначально был задуман ЕГЭ, является одновременно же пропуском стены специализированного вуза. Хотя еще около 10 лет назад на стадии обсуждения ЕГЭ многие эксперты указывали на то, что именно совмещение двух разных функций в одной процедуре производит искажение как процесса окончания средней школы, так и процесса поступления в высшую. А это значит, что после устранения технических неувязок и неприятных сюрпризов, известных по этому году, в будущем поступательном сезоне неизбежно появятся новые. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
От последних событий перейдем к комментариям к некоторым из них в эфире рубрика «Не только политика». На 97-м году жизни в Нью-Гэмпшире Скончался художник-мистик Хайман Блум. О его судьбе рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Хайман Блум увлекался спиритизмом и был убежден, что с мертвецами можно установить связь. Они появляются на его полотнах. Души, вырывающиеся из тел, раскромсанных на анатомических столах, полуразмытые лица в потоках света, демонические профили, простертые из ниоткуда руки полулюдей, полузверей. Известен рассказ Блума о том, что в 1939 году он пережил травматический духовный опыт, столкновение с космическим сознанием, внезапное ощущение причастности к постоянному, но вечно меняющемуся и бессмертному. Хайман Блум искал истину на заседаниях Общества психических исследований, в книгах Елены Блаватской, в психоделических наркотиках, в китайской мистике и веданте. Но главным источником вдохновения для него стала религия предков, хасидов, выходцев из Российской империи. Хайман Блум родился в деревне возле нынешней латвийско-литовской границы и в детстве собирался стать раввином. На множестве его полотен изображены раввины и канторы со свитками Торы, но Блум пояснял, что он агностик и рисует себя не сбывшегося, воображаемых духовных двойников. В начале 40-х годов прошлого века, когда в моде была группа бостонских экспрессионистов, Хаймана Блума называли лучшим американским художником и даже самым знаменитым художником на свете. Его работами восхищались Вильям де Кунинг и Джексон Поллок, его сравнивали с Фрэнсисом Бэконом, Люсьеном Фрейдом и Кандинским, но Хайман Блум предпочел славе уединения. Он отказывался давать интервью, не любил продавать картины и редко пускал посетителей в свою студию. Его ближайшими друзьями были композитор Алан Аванес и художник-мистик Ирмон Диджована, тоже ищущие, а быть может и нашедшие, ключи к потустороннему миру. Новая волна интереса к работам Хаймана Блума возникла в начале века, и он не дожил двух недель до открытия Нью-Йоркской выставки, озаглавленной «Духовное объятие».
Комментарий Дмитрия Волчека.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит традиционная, ставшая традиционной рубрика «Сетевые разговоры».
После состоявшегося недавно заседания комиссии по модернизации под председательством президента России, российские блогеры тоже озаботились поднимавшимися там вопросами – медтехникой и электронными услугами в системе государственного управления. Медицинская тема всплыла в связи с законопроектом об основных принципах профилактики ВИЧ-инфекции в столице, принятым в первом чтении в Московской городской думе. Как сообщает «Медпортал», документ, разработанный комиссией по здравоохранению Мосгордумы во главе с Людмилой Стебенковой, предусматривает борьбу с распространением ВИЧ-инфекции путем пропаганды традиционных семейных, культурных и религиозных ценностей. При этом городским властям предлагается отказаться от традиционных методов борьбы с распространением ВИЧ, применяемых в развитых странах, бесплатного распространения презервативов и одноразовых шприцев. В ЖЖ-сообществе лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров «Антидогма» инициативу московских законодателей подвергли издевательской критике, пишет пользователь Иван Сим.
ВИЧ распространяется через кровь. Есть простой способ избежать распространения, раздать людям презервативы и стерильные одноразовые шприцы. Но такой метод наши депутаты признали буржуазно-лженаучным и будут бороться со СПИДом путем пропаганды тотального пьянства, бытового мордобоя, употребления в пищу пельменей и игры на балалайке. Я ничего не забыл из российского уклада и традиций. Ах да, еще будут кадилом махать, отгоняя вирусы.
Тему электронного правительства развернул у себя в журнале депутат Екатеринбургской городской думы и блогер Леонид Волков. Он рассуждает о победе коррупции в деле внедрения электронных государственных услуг в России.
Классический пример – это, конечно, федеральная целевая программа «Электронная Россия» на 2002-2010 годы. Про программу, на которую было потрачено около 50 миллиардов рублей, все предпочитают просто не вспоминать. На сайте Минкомсвязи про нее больше нет упоминаний, официальный сайт программы перестал действовать. Как я уже несколько раз писал, в рамках этой программы не было сделано ничего, точнее ничего работающего, хотя все конкурсы были сыграны и все деньги освоены. Надо менять глобальную логику подходов, менять правила игры. Если действительно хочется создать электронное правительство, то первым делом надо перестать давать на него деньги. Все государственные услуги на аутсорсинг.
Вот, однако, вопрос. Как долго еще можно будет найти в России компании, способные на этот аутсорсинг подписаться? В этом вопросе блогеры настроены пессимистично. Вот комментарий ЖЖ-пользователя с говорящим ником «Середняк».
У меня и у людей моего поколения не проходит ощущение, что все, что сейчас происходит, временно, а в голове все время крутится. Надо следить за ситуацией, чтобы вовремя соскочить с этого поезда. Сейчас многие мои знакомые мыслят так: поработаю на свой страх и риск, если останусь живым, уеду за границу. У всех устойчивое ощущение, что придут в любой момент и заберут все, что у тебя есть. Мой старший сын говорит: «Папа, давай производство какое-нибудь начнем». А я ему говорю: «Не надо ничего, у тебя все должно быть ликвидно, на чемоданах. Если почувствовал, что все плохо, продал и уехал».
Один из ключевых вопросов нового политического сезона в США – сможет ли республиканская партия оправиться от сокрушительного поражения на прошлогодних выборах и, что еще важнее, нащупать новую политическую платформу. Пока республиканцы находятся во власти правых радикалов, которые в последние несколько месяцев нашли главную свою мишень в реформе системы здравоохранения, предложенной президентом Обамой. Но сейчас речь пойдет не столько об этом конкретном политическом казусе, сколько вообще о республиканцах. Историк американской партийной системы Джон Борер пишет в своем блоге на сайте Huffington Post. Речь идет о новой книге политолога-историка Сэма Тененхауса.
Обсуждая свою новую книгу «Смерть консерватизма», Тененхаус предупреждает, что нынешняя республиканская партия имеет больше отношение к радикализму, нежели к консерватизму. Он вспоминает, как в 1950-е годы Уильям Бакли-младший начал вытеснять ненормальных и экстремистов из консервативного движения. Этой подготовительной работы было достаточно, чтобы партия воспряла в конце 60-х. Вот почему у сегодняшних сторонников реформы системы медицинского страхования появляется второе дыхание. Ведь если от лица республиканцев говорит толпа, оркестрованная сторонниками теории заговоров и лжецами, эту партию ожидает большой провал. Дискуссии неизбежно перейдут от обсуждения здравобамы и разговоров в стиле «убей больного дедушку» к следующим вопросам. Первое. Почему эти люди убеждены в своей правоте? Второе. Какова альтернатива этой реформе? Самые неистовые могут ответить только на первый из этих двух вопросов. Сколько чернил было потрачено, чтобы распространить ложь, но почти не было разговоров на тему, от чего столько людей ей поверило? Если этих людей спросить, как человек в здравом уме может поверить тезису «армия бюрократов Обамы убьет вашу бабушку», они не найдут иного ответа, кроме как верещать о Кении, коммунизме, черном национализме, нацизме, бог знает о чем еще.
На блогерском сайте Blood and Treasure можно прочесть отрывок из нового эссе старейшего американского писателя, автора историко-политических романов Гора Видала. Речь в нем идет об американском президенте Теодоре Рузвельте, не путать с Франклином Делано Рузвельтом, который находился у власти в начале 20 века. Теодор Рузвельт – республиканец, автор прогрессивной внутренней политики, боец с монополиями и одновременно империалист в американском смысле этого слова. Кстати, именно ему принадлежит выражение «политика большой дубинки». Итак, Гор Видал пишет.
Как Линкольн был американским Бисмарком, Теодор Рузвельт был кайзером Вильгельмом II, более удачливым и интеллигентным, нежели кайзер, но все-таки чрезмерно воинственным и тщеславным. Эдит Уортон описывает, как гордо Рузвельт показывал ей фотографию, на которой он изображен с германским императором. Подпись Вильгельма II гласила: «Президент Рузвельт показывает императору Германии, как следует командовать наступлением».
Yeah.
рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погибли 3 милиционера, еще двое тяжело ранены. Взрывное устройство сработало, когда группа сотрудников ингушского спецназа обследовала лесной массив около селения Датых. Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. НАТО проведет тщательное расследование обстоятельств трагедии в афганской провинции Кундуз. Из-за взрывов там сегодня погибли по меньшей мере 90 человек. Мосгоризбирком зарегистрировал избирательные списки всех 6 партий, которые будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Московскую городскую думу 11 октября. На Украине расследуют причины массового заболевания детей в крымском городе Джанкой.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Список Винтона. Николас и его 669 детей.
Комментарии экспертов.
Вина российского бизнесмена Чичваркина не интересует британский суд.
В блогах Свободы.
К чему приведет скандал вокруг внука Аллы Пугачевой?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Тенденции и события в мировой экономике, состояние бирж, интервью с экспертами, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах, установленные сейчас на 4-й и 5-й ступенях инвестиционной категории соответственно. Прогноз рейтингов негативный. Последний раз агентство меняло долгосрочные кредитные рейтинги в начале декабря, снизив каждый из них на одну ступень. Центральный банк России сохраняет позитивные ожидания в отношении инфляции на текущие и следующие годы, считает уточненный прогноз Министерства экономического развития по инфляции на 2009 год в размере от 11,6 до 12% достаточно консервативным и допускает, что она может быть ниже этого уровня, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Делать такие предположения, по его словам, в частности, дает основание тот факт, что инфляция за 8 месяцев была на 1,5% пункта ниже, чем в таком же периоде 2008 года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 21 по 28 августа увеличились на 6 миллиардов 600 миллионов долларов, или примерно на 1,7%, до 404 миллиардов 900 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 32%. Правительство России одобрило решение о привлечении займа Международного банка реконструкции и развития в размере 200 миллионов долларов для финансирования проекта по реформированию жилищно-коммунального хозяйства страны. По планам кредит будет рассчитан на 15 лет. Немецкая авиакомпания «Люфтганза», вторая по величине в Европе, завершила выкуп у правительства Австрии 42% акций убыточного национального авиаперевозчика компании Austrian Airlines. Пакет был куплен за символическую цену 366 тысяч евро, то есть по одному центу за акцию. Еще примерно 50% акций австрийской компании «Люфтганза» намерена выкупить у частных владельцев и на фондовом рынке. Общий объем сделки, как предполагается, составит 220 миллионов евро. Покупка Austrian Airlines может помочь Люфтганзе стать крупнейшей авиакомпанией Европы, обойдя нынешнего лидера французско-голландскую Air France KLM. Центральный банк России пока не применял мер к коммерческим банкам в связи с высокими ставками по депозитам, сообщил представитель банка Алексей Симоновский. Говоря о возможных санкциях кредитным организациям, предлагающим чрезмерные, по мнению регулятора, ставки по частным вкладам, он заявил, что это могут быть ограничения на прием вкладов и на доступ к инструментам рефинансирования, в частности, беззалоговым аукционам. С 1 августа в России ставки по новым депозитам граждан, согласно соглашению, достигнутому Центральным банком и кредитными организациями страны, не должны превышать 18%, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Мне представляется, что
что решение Банка России абсолютно правильно, оно даже немножко запоздало, потому что тем самым Банк России стремится уменьшить риски, принимаемые на себя кредитными организациями. Это первое. И, во-вторых, установление высоких процентных ставок поощряет недобросовестную конкуренцию, потому что желание любыми средствами привлечь вкладчиков, заманивая их высокими процентными, без уверенности в том, что ты можешь свои обязательства перед ними выполнить в случае осложнения финансовой ситуации, дает преимущество, как ни странно, банкам, у которых риск-менеджмент ослаблен.
Исходя из практики банковского регулирования, насколько необычными можно считать подобные действия Российского Центрального Банка?
В этом нет ничего необычного. И я вам напомню, что в далекие 70-е годы, в прошлого столетия, в США тоже устанавливались ограничения по ставкам. В странах Западной Европы в 70-е, 80-е годы мы наблюдали такую же практику. Это временная мера, она направлена против недобросовестных игроков на рынке банковских вкладов и имеет своей целью еще также уменьшение тех рисков, которые на себя принимают кредитные организации.
А какую, собственно, опасность для экономики представляют высокие процентные ставки по банковским вкладам?
В соответствии с российским законодательством все вклады до 700 тысяч рублей полностью застрахованы государством. По существу, в случае банкротства этого банка, все обязательства этого банка берет на себя государство. Но, понимаете, бюджет Российской Федерации, он не резиновый, и средств, которые аккумулированы в агентстве по страхованию вкладов, тоже недостаточно. Таким образом, получается, что те банки, которые придерживаются добросовестной практики на рынке вкладов населения, они, по существу, оплачивают те банки, да и государство оплачивает те банки, которые любой ценой привлекают вкладчиков, обещая им сумасшедшие проценты. Что такое высокие проценты по вкладу населения? Это означает, что по активным операциям при размещении средств банки должны установить еще более высокие процентные ставки. А чем выше процентные ставки по кредитам, тем больше вероятность их невозврата. Потому что кредиты по высоким процентам, да, берут, как правило, заемщики, которым, как говорится, некуда деваться, им вот кровь износа нужны деньги. А если процент ставки по кредитам будут ниже ставок по вкладу населения, тогда у банков отрицательная процентная маржа, он работает с убытками, и уже на этом основании Банк России имеет право отозвать у него лицензию.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев. Курс доллара на сегодня 31 рубль 77 копеек. На выходные и понедельник 31,60. Евро сегодня стоит 45 рублей 39 копеек. Курс на следующие дни 45,11. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Здесь проходит необычная рекламная акция. На улицах городов воры-карманники незаметно подбрасывают деньги в карманы прохожих. В акции участвует команда из 20 высококлассных щипачей, рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
1 июля прохожие в центральных районах Лондона неожиданно для себя начали находить в своих карманах и сумках банкноты номиналом от 5 до 20 фунтов. Счастливые находки продолжались до конца августа. В сентябре непонятные деньги стали обнаруживаться в карманах жителей других городов Англии. Все разъяснилось, когда известный британский провайдер сотовой телефонной связи и высокоскоростного интернета ТокТок сообщил о своем рекламном проекте. Компания наняла для рекламной акции группу из 20 бывших воров-карманников, многие из которых уже отбыли тюремный срок. Бывшие первоклассные щипачи незаметно опускали в карманы прохожих 5, 10 и 20 фунтовые банкноты вместе с карточкой компании, рекламирующей ее услуги. Эта благотворительная акция оказалась необычайно эффективной. В августе прибыль ТокТок резко пошла вверх. Два месяца рекламные агенты компании работали в самых людных местах Лондона – на Оксфорд-стрит, Лестер-сквер, в Ковенгардене, на Трафальгарской площади и станциях метро. Всего на этот проект компания ассигновала 100 тысяч фунтов. Карманникам были выданы специальные удостоверения, которые они могли предъявить, если бы их схватили за руку. Естественно, что полиция была поставлена в известность об этом проекте, и хотя стражи порядка скептически отнеслись к раскаянию бывших преступников, официально они эксперимент не запретили. Впрочем, их опасения не оправдались. Один из авторов проекта, исполнительный директор «Ток-Ток» Алекс Вуд, в интервью «Радио Свобода» так разъяснил цель этой акции.
Цель этой акции – вернуть деньги британцам и одновременно дать им знать, что «Ток-Ток» предоставляет своим клиентам услуги самого высокого качества. Эти деньги они получают в очень трудные для них времена глобальной рецессии. Наш персонал из бывших карманников подбрасывает деньги рядовым людям, избегая богатых районов и финансовых центров. Мы специально инструктируем их на этот счет. Нам хочется, чтобы наши деньги получали именно рядовые и нуждающиеся мужчины и женщины, а не состоятельные лица.
Команду экс-щипачей компании «Ток-Ток» возглавляет бывший карманник Крис Фич с обширными связями в лондонском воровском сообществе. Именно через него английский провайдер сотовой связи и набирал своих финансовых распространителей. Каждый из них проходил собеседование с представителями компании. О его прошлом и настоящем наводились справки в полиции, оценивался его характер, психология и образ жизни. И только после положительных отзывов кандидат допускался к работе. Сам Крис Фич рассказывает, хотя звучит это несколько благостно и по-диккенсовски сентиментально, что каждый раз, когда он кладет деньги в карманы людей на улицах Лондона, он чувствует, как уменьшается его чувство вины за то, что он много лет выуживал эти деньги из их карманов. По его словам, эта акция, как нельзя кстати, пришлась на период серьезного экономического кризиса, когда люди особенно нуждаются в деньгах, и он счастлив, что переключился на добрые дела. Насколько все же администрация ТОК-ТОК уверена в честности своих агентов? Алекс Вуд.
Мы абсолютно в них уверены. Много месяцев мы потратили на разговоры с ними, выясняя мотивы их раскаяния и особенности личности. Нам нужны были люди, у которых был бы стимул дарить деньги, а не воровать их. Все члены нашей команды прошли эти тесты и обладают положительной мотивацией. Кроме того, это подлинные виртуозы своего дела. Ни один из них до сих пор не был пойман с поличным. Никто не был схвачен за руку. Всем им удается оставаться невидимыми в самых людных местах.
Говорил исполнительный директор компании ТОК-ТОК Алекс Вуд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эта оптимистическая история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». И через час 10 минут итоги сегодняшнего дня у Андрея Шарова, моего коллеги. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. У меня, к сожалению, тема все более трагическая. 10 лет назад взрывом жилого дома в Буйнакске началась серия терактов, жертвами которых стали, в общем счете, более 300 человек. Почему эксперты и журналисты до сих пор сомневаются в официальной версии следствия? В России прогнозируется рост числа обманутых дольщиков. Почему провалился национальный проект «Доступное и комфортное жилье»? При авиаударе сил НАТО в афганской провинции Кундуз погибли 90 человек, в том числе и мирные жители. По каким причинам международная военная операция не приносит успеха? Вот таковы главные темы дня. Пятница, 4 сентября. Будем искать ответы через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут в эфире «Свобода», программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. Речь пойдет о новых российско-украинских договоренностях по газу. А я, Кирилл Кобин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мертвую, а не живую рыбу привезли из аэропорта в сочинский Discovery Gold
Aquarium. Вряд ли формулировку, что суд выдал ордер на арест Чичваркина, можно считать корректной.
Никто больше не имеет права вводить санкции против Ирана.
Турецкие власти намерены оказать на Грузию дипломатическое давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».